«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Всем привет, друзья. Ирина Латашинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. У нас тут полная студия гостей, сейчас их представим постепенно. Но сначала вопрос Алене Зерко. Алена сегодня с нами. Ален, привет.
Здравствуйте.
Вот мы сегодня будем говорить о физическом развитии особых детей, детей с особенностями развития. Вот вспомнив твое прошлое, твое детство, твои школьные годы, вот это физическое развитие ты бы охарактеризовала сегодня как?
Ну, была физкультура.
Она хоть была?
Она была, да, мы занимались, но, конечно, не хватало тренировок каких-то более таких глубоких. Мне конкретно бега не хватало.
А ты ощущала, что тебе этого не хватает? Вот. Или
да,
это потом пришло?
Да, я просилась, я говорила, побегайте со мной кто-нибудь, а мне говорили, ну, нам лень, и все.
А тебе говорили еще такую вещь, что, ты знаешь, тебе вообще-то напрягаться нельзя, у тебя ну, вот там со зрением проблемы, может быть, хуже и так далее, или тебя вот это минуло?
Ну, кстати, меня вот это минуло, меня это только накрыло в 16 лет, когда зрение начало падать, тот остаток, который был. Тогда было очень грустно, сказали, бегать нельзя, я такая, что?
Добегалась. Mm-hmm. А мне говорили, на самом деле, это была проблема. Мне говорили о том, что, ну, вот у тебя глаукома, у тебя может быть еще хуже, а вот, и поэтому, значит, вот ты сиди, а физкультура какая, а только дыхательная гимнастика. Все остальное было сбоем, если вообще было. А сегодня у нас интересные люди, у нас представители, руководители фонда, который называется «Спорт для жизни», и мы, собственно, об этом будем говорить с ними. Юлия Толкачева. Юль, добрый день.
Добрый день.
И Анастасия Плетминцева. Настя, добрый день тоже.
Добрый день.
Вот эта вот история про родителей, про педагогов, зачастую про врачей, которые говорят, недостраховать – это хуже, чем перестраховать. Наоборот, лучше мы перестрахуем ребенка, и пусть он сидит спокойно и ровно, поскольку он особый ребенок. Насколько это типично вот, с вашей точки зрения и с того, что вы пронаблюдали за годы своей работы в этой сфере?
Я думаю, что это вопрос точно к Юле, как профессионалу,
ну, давай,
как тренеру.
Тут, кстати, я да, предупреждаю о том, что вопрос сразу к вам обеим всегда, поэтому кто первый встал, того и тапочки.
Ну да, если говорить о том, что эта проблема есть, она есть, и проблема достаточно глобальная. И ну, что здесь надо сказать? От этого надо уходить, потому что ребенок нуждается в физическом развитии, и правильное физическое развитие, особенно ребенку с особенностями развития, оно просто жизненно необходимо. И если мы уже говорим о том, что обычным людям здоровым физическое развитие очень много что дает, да, и в плане самочувствия, и в плане вот этой внутренней жизненной силы и энергии, и в плане через физические упражнения и тренировки, и спорт можно прокачивать определенные качества личности. Да, и
прокачивать качество личности,
да,
здорово.
Это любимая моя фраза, потому что вот у меня есть абсолютно твердое убеждение, построенное на своем детском опыте. Я тоже была в спорте, и отец мой тренер, он со мной работал, воспитывал из меня человека.
Ага.
И благодаря опыту работы своему именно тренерскому, у меня абсолютно есть твердое убеждение, что никакие книги, никакие тренинги, никакие теоретические знания не могут так воспитать необходимые качества характера, как спорт.
Ну, кстати говоря, это ведь и библейский взгляд тоже, потому что Бог-то сотворил человека как не только дух и душу,
конечно,
а это дух, душа и тело.
Конечно.
И оно в гармонии, и оно в союзе. Но ведь родителям все равно страшно. И я понимаю родителей. Смотрите, родился особенный ребенок. Или что-то случилось, да, и вот у ребенка есть определенные ограничения. И ты будешь сдувать с этого ребенка пылинки, и ты будешь его беречь, и ты будешь его охранять, думая, что тем самым ты делаешь ему лучше, на самом деле ты приносишь ему ущерб. Более того, ведь родители отлично понимают, что далеко не всякий учитель физкультуры в школе, в детском саду умеет с этими детьми работать. И сами учителя физкультуры не всегда умеют с этими детьми работать. Юля, ведь вот в твоем багаже, насколько я понимаю, и работа с особыми детьми, и приемы, навыки с особыми детьми. Я знаю, что сейчас за там, 5 минут всех советов и прочего не дать. Но есть ли какие-то принципы для родителей, которые позволяют найти, какая нагрузка возможна для ребенка уже сейчас, какая нагрузка будет возможна для ребенка при условиях определенного развития, да, вот если в это вкладываться, и где-то границы, да, вот когда этого не надо. Я спрошу, объясню, почему я об этом спрашиваю. Знаю одну семью, там ребенок незрячий, отец этого ребенка хочет, чтобы сын поднимал гантели, сын тоже хочет поднимать гантели. Мама стоит горой. Какие гантели? А вдруг там в глазе что-нибудь оторвется? Вот так вот. Это реальная семья из комментариев, которые я получил, когда мы готовились к сегодняшнему эфиру.
Да, так, вопрос такой, как длинный. Очень обширный, конечно. Очень длинный. Да, начну с первой части по поводу того, что родитель оберегает. И я думаю, что это все связано с тем, что он просто не знает, что делать, да, и это уже как бы проблема не конкретного человека или родителя, это проблема на государственном уровне. Воспитывать и образовывать специалистов физической культуры, кто знает, понимает и разбирается, что в каких случаях там можно делать из нагрузок, что нет, да, и в данном случае, если... ну, там мы говорим об учителях в школе, то, по крайней мере, какие-то там курсы повышения квалификации для того, чтобы, ну, элементарно знать, там, с какими особенностями детям, да, что можно делать, что нет. Потом есть, как бы, другая проблема, это медицинская, там, наши врачи в силу, опять же, своей некомпетенции, они запрещают чаще, да, то есть им проще запретить, потому что они не знают и не хотят брать ответственности.
Понимаешь, да. Если запретил, то никто судить не будет,
вот
а если разрешил, так могут.
Говорю. Да, и родитель, он, получается, он сам-то не виноват, потому что он взаимодействует с ребенком, он взращивает его, исходя из того, что он получает извне. И, конечно же, он боится и переживает. И, конечно же, вроде как из лучших побуждений, но получается немножко не так. Вот. Что касается про какие-то правила, здесь все очень индивидуально. Здесь на самом деле...
В эфире давать советы для конкретной семьи сложно.
Ну, это сложно, но здесь можно, кстати, проводить абсолютную параллель между детишками здоровыми, то есть без особенностей физического развития. Потому что, в принципе, есть понятие детской физиологии, и любые физические нагрузки до периода завершения пубертата, то есть до периода завершения полового созревания мальчика там, либо девочки, нужно учитывать, и неважно, ребенок это с особенностями здоровья или нет.
И вот ну, в случае, у ребенка может быть слабое сердце, и там уже будут особенности.
Ну вот и в случае, например, с примером незрячего мальчика, там надо понять просто какой возраст, с гантелями. Например, да?
Там 6 лет. Там 6 лет,
да, вот, что касается особенностей зрения и проблемами по зрению, то есть определенные как бы, правила по физическим упражнениям, которые необходимо соблюдать, чтобы условно не повышать внутричерепное давление и не повышать внутриглазное давление. Это самое главное.
Но это конкретные правила, это конкретно физиологически объяснимые вещи.
Абсолютно.
Это не просто вот взяли и все запретили, и
нет,
так спокойнее будет жить.
Нет, ни в коем случае запрещать нельзя. Ни в коем случае, наоборот. Детям с физическими особенностями им нужно заниматься физическими нагрузками. Им это показано обязательно, потому что физическое развитие, физические нагрузки будут только улучшать состояние детей.
А теперь, Настя, вопрос к тебе. Как вы во все это попали? И вот, да, вот попали. И фонд «Спорт для жизни». Как это началось и к чему это сейчас пришло? Я понимаю, что это большой вопрос, опять-таки, но Юля справилась с большим вопросом. Настя Плетнинцева тоже справится.
Хорошо. Ну, если кратко, то благотворительностью я вообще занимаюсь, вот как себя помню, лет 17, как только появились возможности кому-то помогать. А фонд попал уже, вот, ну, то есть фонд открылся уже после того, как стартовал проект «Марафон в темноте», который мы совместно с Юлей реализовали и продолжаем реализовывать. Вот, поэтому, ну, собственно, тут уже не стояло вопроса, буду ли я заниматься развитием фонда уже и, ну, как бы, и дальше. То есть я для себя выбор сделала, Ну, это как бы краткая
история. Это не ты попала, а ты сделала выбор. Это все-таки конечно. Осознанно. Это не так, что конечно. Я тут проснулся, я в фонде.
Нет. Ну, 5 лет проекту «Марафон в темноте» в этом, ну, уже в прошлом году исполнилось. Вот, поэтому 5 лет уже этот образ жизни меня и спортивных людей, поэтому... Ну, это осознанный выбор.
Алена, для тебя «Марафон в темноте» — это не просто вот время от времени куда-то сходить, это нечто большее. Но ты попала ведь сюда не ребенком, ты попала уже взрослым человеком. Я не буду расспрашивать, как, потому что у всех бывает по-разному. Я задам вопрос, почему? Вот как ты решила, что все-таки есть смысл вот во всем этом участвовать? И не было ли страшно?
Я когда увидела бег, я сказала, да.
Потому что ты хотела бегать?
Конечно,
много лет. Но врачи запретили.
Ну, потому что не то, что врачи запретили. Не, они потом уже, зрение упало совсем, они сказали, делай, что хочешь.
Короче, поздно запрещать.
Поздно, доктор, да.
Давай, да.
Мы такие знаем истории. Да. Бегать со мной никто не хотел. То есть я, ну, друзей там, давай, мне лень. Ну, побежали, я боюсь. Ну, давай, я хочу. Ну, давай вон один раз там в полгода пробежимся чуть-чуть. И тут я получаю сообщение ВКонтакте от ребят, которые распространяли информацию, что есть такой проект, что можно тренироваться. А я уже оборвала все телефоны везде, где только могла, в всех организациях, связанных с незрячими.
Так есть всякие специализированные организации. Насколько я понимаю, они все-таки заточены больше под профессиональный спорт, под паралимпийские достижения и так далее. Или это не совсем так?
Ну, как бы да. Но я звонила в обычное, в общество слепых, вот в центр культуры, да, вот туда. И мне там просто говорили, у нас такого нет. Ну, как незрячий проект только-только появлялся. Он говорит, незрячий не может... То есть, у нас есть борьба, у нас есть голбол, вот, пожалуйста, а бег нет.
А в обычные спортивные школы не пыталась звонить?
Ну, как-то нет. Я сначала начала с тех, и... Ну, просто, у меня вообще такое ощущение, что это какое-то чудо случилось, потому что я всем позвонила, и тут я получаю это сообщение в этот же день или на следующий.
Когда вы, Настя, Юля, запустили вот этот проект, сначала это был «Марафон в темноте», это действительно для... незрячих, слабовидящих людей, подготовка к марафону и полумарафону. Правильно я понимаю? Если неправильно, то исправьте. Какая была первая реакция? Было ли непонимание, зачем вообще этим занимаетесь? Не страшно ли и не боитесь ли людей покалечить?
Нет, но сейчас скажу.
Ну, по порядку.
Это было, да, с одной истории начиналось. То есть, чтобы вывести какой-то проект, нужно сначала показать какую-то личностную историю. Вот, это было сделано с Сашей. Вот, а задача Саши Меньшиковым, который из Омска, уже из Екатеринбурга, задача всего проекта стоит, конечно же, во главе нету подготовки к марафону в темноте, это условное, то есть вся наша жизнь – это марафон в темноте, да, мы каждый день куда-то шагаем, да, нам нужно сделать выбор, нам нужно сделать шаг, мы двигаемся вперед, здесь больше про это. А задача проекта на данный момент – является обеспечить бесплатными тренировками людей с ограничением по зрению, вот, поддержка, ну, вывести на старты. Ну, как бы вот такие вот. Юля, хочешь дополнить?
Я, наверное, добавлю просто, да. Настя уже, она меня считывает без взгляда.
Да, у вас опыт.
Просто это очень важно понимать, и особенно людям, которые нас слушают, и вот... Правильно понимать этот проект «Марафон в темноте». Это не про подготовку к полумарафонам, марафонам каким-то. Это понятно, что кто готов, кто хочет делать эти большие цели и челленджи, они их делают. Изначально, когда придумалась вообще эта идея, идея была в том, чтобы через беговые тренировки, через вообще вот эту физику, через работу в тандеме, с лидером, который тебя ведет, который с тобой занимается, через вот эту взаимоподдержку друг друга, чтобы дать возможность обычному человеку, мальчику, девочке, мужчине, женщине, кто от рождения не видел, да, у которого не было никогда возможности, в принципе, заниматься там, спортом, ставить какие-то цели, достигать, жить вот этой полной грудью, полной энергией, верить в себя, да, ставить цели, реализовывать их. Изначально была задача именно в этом, что просто посредством этих тренировок, посредством этой работы дать вот эту веру в себя этому человеку, чтобы он просто изменив, поверив в себя, он начал день за днем, шаг за шагом менять свою жизнь. И, в принципе, наши все проекты, которые у нас есть, они изначально несут именно эту миссию, миссию вот этого личного прорыва, вот это, когда тебе говорят всю жизнь – ты недостоин, ты не можешь, ты не готов, тебе это нельзя, у тебя это не получится. И вдруг, да, и вдруг мы даем возможность человеку узнать, что, оказывается, можно по-другому, и что ты достоин, и ты способен, и у тебя это получится, и так далее. Вот это самое главное.
И в последнее время вы, это было и раньше, но сейчас, в последнее время вы все больше уделяете внимание именно вот этой составляющей, школьники, дети, вот эта фотография, которая у нас в анонсе была, фотография мальчика по имени Максим, это ведь тоже результат, насколько я понимаю, вашего развития, того, что вот целевая аудитория, если хотите, фонда, она меняется, она расширяется. Так, не совсем так?
Да, так, и это, ну, понятная последовательность, я часто задаю этот вопрос. Дело в том, что фонд совсем недавно существует, и, естественно, не может существовать без финансовой поддержки. Вот, пока мы опыт накопили, все получилось, и у нас буквально вот на момент сейчас только, по, ну, как бы, есть возможность задействовать и помогать этой аудитории, ну, то есть детям. Угу. Потому что если со взрослыми, ну, то есть, когда нету бюджета, когда его только в течение года мы его придумываем и создаем, да, со взрослыми можно договориться, взрослые поймут, что где-то что-то не получилось, да.
Ну, то да, есть, нет денег, ну, не будет, ну, да, будет встречи,
ну, что-то. Да, что-то можно договориться. Взрослые, они понимают. С детьми так нельзя. То есть если мы начинаем проект детский, мы обязаны. Мы не имеем права его не закончить. Если мы сказали, мы поставим на протезы, мы должны это сделать. Вот. Поэтому как только мы поняли, что все, мы готовы, вот, мы начали включать уже в программы детей. Вот Максим – это первый наш подопечный в проекте «Я бегу». Вот, он как показатель, да, того, что это возможно. И с этого года мы вот уже работаем над тем, чтобы еще обеспечить нескольких детей беговыми протезами и помочь им и родителям, да, вот, в реализации вот этих целей спортивных.
Мы сейчас к этому разговору вернемся. Uh-huh. Я все-таки как христианин не вполне согласен с этой аналогией. Наша жизнь как марафон в темноте. Все-таки Господь наш свет, Христос нам об этом говорит. Но сейчас-то не об аналогии речь. Сейчас речь о том, чтобы все-таки человека вывести из состояния, когда ты ничего не можешь, у тебя ограничения, и ты будешь сидеть дома и деградировать. Да, вот, чтобы вот этого не было. И это направление, оно действительно работает. Ален, ты ведь подготовила, принесла материал, который ты сделала, который я, правда, порезала раз в два, ну ничего. Где это было записано? Это были ведь встречи, это были беседы с участниками вашей программы, правильно я понимаю?
Да, это были ребята, которые тренируются вот здесь, в марафоне в темноте, и у нас ведь был день рождения. День рождения проекта, Настя, если что, поправь, день рождения фонда. И на вот этом празднике мне удалось поговорить с ребятами. Праздник был просто замечательный тоже.
Мы сейчас это послушаем, потом обсудим то, что услышали прежде всего с тобой, с Аленой, с тобой, да, потом, соответственно, вот и с Юлей, Настей. А я пока напомню, что вы нам можете писать через приложение Теос, вы можете писать через группы «Ничего особенного», группы «Тифлоинфо» и другие группы ВКонтакте, Фейсбуке, в которых вы смотрите и слушаете эту трансляцию. И кроме того, если у вас есть вопросы по поводу вот как раз воспитания и приобщения детей с особенностями развития к физической культуре и спорту, но не профессиональному спорту, а вот именно физкультурное такое развитие, да, как это называется правильно, пишите нам и звоните по телефону, бесплатный телефон во всей Российской Федерации, то есть вы можете звонить и с мобильного тоже, 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Мы сейчас послушаем этот материал, а потом вернемся к нашему разговору. Говорим сегодня о физическом развитии особых детей.
Марафон в темноте – это прежде всего приятные знакомства, приобретение новых друзей, каких-то связей, может быть, по жизни. Это единый командный дух, Это отличное дополнение к моей учебе в колледже.
Мне это просто дает вот такую уверенность в жизни, потому что я многим говорю: так, я вообще-то состою в проекте «Марафон в темноте».
Что дают мероприятия «Марафона в темноте»? У нас есть выездные забеги. Я ни разу не была. Как это чувствуется,
поехали,
когда едешь?
Поехали, Алена.
Поехали.
А, это чувствуется единство. Это такая радость, которая переполняет просто вот... Мы этой радостью делились, ну, я не совру, месяц с родителями, с друзьями. Мы настолько были переполненными эмоциями со Светланой, что мы говорили: вы не представляете, как вообще круто, насколько это вот важно участвовать в таких грандиозных забегах с людьми, которые с ограниченными возможностями, как все мы, но ты себя там вообще не чувствуешь, что ты с ограниченными возможностями, ты бежишь как, ну вот...
Как все,
и тебе дают медали, тебя все встречают, и это просто неописуемо.
Это наш спортсмен Петр.
Вообще для меня марафон в темноте стал не как утёпкой спорт, потому что был период, когда спортом я вообще не занимался ни в каком виде, и моя физическая форма была далеко не лучшая, но именно благодаря марафону в темноте я втянулся, сейчас занимаюсь разными видами спорта, но бегать продолжаю, безусловно.
Да, я вижу тебя на забегах.
Благодаря проекту «Марафон в темноте» мы нашли друг друга. И в ближайшее время мы планируем пожениться.
Видите, благодаря спорту создаются семьи. Я тоже своего молодого человека встретила именно в проекте. Это наш волонтер. Сколько ты уже времени в проекте, Инна?
В декабре этого года исполнилось 2 года. Пришла в проект совмещать, как говорится, там, приятное с полезным. Mm-hmm. Я и бегала, и помогала в том числе. Я от подопечных очень многому научилась. Научилась стойкости в жизни, наверное. Не жаловаться, допустим, по пустякам. Я думала на тот момент, что у меня какие-то есть проблемы в жизни, и я там очень сильно переживала из-за этого. Но я понимала, что мои проблемы, отчасти они, ну, не супер значимые на самом деле, потому что все познается в сравнении, и я сама себе говорила мысленно: Инна, перестань ныть, у тебя, ну, не так все плохо на самом деле, как ты думаешь, и не преувеличивай, не приукрашивай.
Мы сейчас вернемся к проекту. Тут был один момент такой. Алена такая говорит: я через проект, благодаря проекту, встретила своего молодого человека. То есть это вот ты пришла на проект, ты думаешь: где тут молодой мой человек? И он смотрит вокруг, такая Алена. А вот он бегает и от меня бежит. Так или не совсем?
Кстати, от меня он убегал, да. Это было очень классно.
Ну, вот немножко, может быть, личную твою историю. Настолько, насколько ты можешь. Как в этом проекте ты смогла встретить своего молодого человека?
Но...
Кто кому пришел?
Пришел он в проект после меня, да? То есть я начала тренироваться, такая горящая бегом, писала диссертацию, то пишу, то бегаю.
Вообще нормально, то пишу, то бегаю. Дело в том, что многие, да, из нас просто пишут диссертацию, а потом думают: что со здоровьем так все плохо. Да, и что? Вот мне тут любопытство уже.
Нет, это такая разгрузка для мозга, на самом деле, для всех, кто учится. Потом после тренировки приходишь как чистый лист, и заново можно работать.
Сейчас к тебе вернемся. Юль, Настя, к вам студенты и вот магистранты, аспиранты часто приходят? Или вы не спрашиваете, кто, поэтому вы не знаете?
Имеется в виду волонтеры? Или...
Нет, участники. Достала писать диссертацию, побегать хочу.
Ну, мне кажется, очень многие чему-то учатся. Там Паша тоже, да, он учился, Ксюша училась, и вот только недавно, по-моему, закончила. Ну, то есть...
Наполовину студентов.
Ну, вообще, продолжая слова из материала Алены, нашего лидера, да, как бы, я понимаю, что... практически все подопечные, кто приходит к нам, они постоянно, ну, куда-то двигаются, они действительно учатся, и это очень круто, потому что это пример для волонтеров наших.
Мы сейчас вернемся все-таки к Алене, к вашей истории. Ну и вот, и что?
Ну и я все время, он мне пишет: что делаешь? На тренировку пошла. С тренировки пришла. Что же у вас там такие за тренировки? Спросила меня через месяца
полтора. То есть он не был в проекте. Ты была первой.
Да, и он пришел. А там же была команда. Ну, и есть, и была тогда. И тусовки после тренировок, посиделки, забеги совместные, как ребята рассказывали из материала. Да, и мы все вместе вот этой большой дружной кучей. И в этой куче у нас зародилась любовь. И все время нас... Ну что там между вами происходит? Ну что в раздевалке все время девочки меня пытали, а мальчики его, каждый в своей. Ну что там у вас? Встречаемся мы уже.
Да. А большой секрет раскроешь или не будешь?
А какой? А, ну, у нас скоро будет свадьба.
Вот так вот. С чем мы вас...
Теперь это не секрет.
Да. Наша мечта с тобой, Настя, осуществляется.
Да, теперь только... Теперь бы только на тренировке вам не забить под это тело, ибо будет искушение. То есть, Настя, Юля, я правильно понимаю, что то, чем вы занимаетесь... Это не просто про хорошие накачанные мышцы и про развитую дыхалку.
Ну, как слышали, нет.
Мы, кстати, это просто побочный эффект.
Да. Мы материал этот первый раз слышали. Я сейчас прям у меня и мурашки, и вообще такие прям улыбка душе, потому что, ну, мы же так не спрашиваем, я не подхожу к ребятам, не говорю, что тебе проект дал, да? А тут так со стороны услышать, да, подопечных, волонтеров, ну, очень приятно. То есть это на самом деле это вдохновляет и нас.
А я вот Алену загрузила, я ей сказала, хочешь прийти на эфир, приходи с материалом. Значит, вот выкуп заплатишь, тогда вот, собственно говоря, входной такой билет. Ну вот, я напомню, что это ничего особенного. Мы беседуем сегодня о физическом развитии детей с особенностями развития. А вот, скажем так, 8-800-333-1706, да и все контакты сейчас вам напомнят в нашем коротком джингле. Оставайтесь с нами, буквально через 20 секунд мы продолжим.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Юлия Толкачева, Анастасия Плетминцева, я их тут так называю, Юлия, Настя, они до сих пор не убежали с эфира, значит, не обиделись, да? Нормально. Вот, Юлия и Настя, а бывало ли у вас, вот вы, когда вы начали работать с людьми с особенностями развития, что к вам приходит человек, и он, ну вот он вырос в таком состоянии, я, скорее всего, ничего не могу, скорее всего, ничего не получится, но я все-таки попробую. Вот это переход из этого состояния, да, вот у меня все равно ничего не получится, и у меня никогда ничего не получалось, в состоянии, когда все-таки что-то получается. Как вы, как команда, не только вы лично, да, но и вся команда, поддерживаете тех, кто нуждается в особой поддержке? Или это из серии «не получается, так, иди, следующий больной»?
Да нет, конечно, такого нету. Ну, как вы правильно сказали, всей командой, то есть начиная там от руководства проекта, заканчивая...
То есть от вас.
Да, заканчивая волонтерами и другими участниками. То есть у нас реально все друг друга поддерживают. То есть кто-то сдается, кто-то там заболел, и ну, как бы усталость какая-то. Все друг друга поддерживают. Ребята переписываются, ребята встречаются, ну, по мере возможности. То есть все друг друга поддерживают. Я всегда на связи, мне в любой момент могут ребята написать, позвонить. То есть в этом нет проблем. Ну и вообще у нас вот нету, так что не получается все, иди. Вдохновляем, находим. Каждый человек, он индивидуален, и находим способы, как поддержать конкретного человека. В чем можем поддержать? Абсолютно, находим способы.
Я сейчас выскажу некоторые утверждения. Наверное, вопрос прежде всего к Юле, возможно, не только к Юле. Согласитесь или поспорите. Вы видите сейчас взрослых людей с особенностями развития, и они менее... спортивны, чем люди без, скажем так, условно, без особенностей развития. Вот, собственно, тем, у кого их развитие, их детство протекало, скажем так, обычно, у них все-таки физкультуры и спорта было больше, ну, в целом. Да или нет?
Мне кажется, это не зависит от того, есть особенность или нет. Просто в семье либо это есть культура спорта, либо, я имею в виду культура, да, либо ее нету.
Ну, да, это имеет нет разницы, правильно? Здесь как бы.
То есть это не то, что люди с особенностями развития в принципе обделены, вот как.
Но я думаю, что возвращаясь к началу нашей беседы, что такая проблема может быть, и она просто связана именно с тем, что в нашем государстве не налажена система работы с такими детьми, поэтому в детстве они могут получать меньше физического развития. Если мы говорим про обычные семьи, то здесь все ну, немножко попроще, и здесь уже действительно очень много зависит от семьи и от той культуры, которую развивает семья.
Иными словами, у семей, в семьях, которые воспитывают, растят особых детей, у них просто есть еще один барьер, через который можно перепрыгнуть.
Да, да, да.
Значит, тут я сейчас, наверное, боюсь, что я покраснею. Я надеюсь, что не покраснею. Пришел вопрос, комментарий пишет Армен. Он спрашивает, ну, я сейчас выйду от этого комментария к вопросу к вам. Олег, каким спортом занимаетесь вы? Значит, у меня были уроки физкультуры, и это было очень давно. А в рамках уроков физкультуры что-то такое было. Даже была какая-то, сейчас страшно вспомнить, гимнастика. Почему-то на этого коня или козла, или как уж он там, обязательно нужно было прыгать. Терпеть это не мог. Наверное, Алена очень любила, да, Алена?
Я же не вижу этого козла. Я вообще не понимаю, что с ним делать. Меня заставляли прыгать через него.
Я не любила этого козла.
Да ну, ты тренер, Юля. Как ты могла козла не любить?
Ну вот. Мешало не любить козла в детстве.
Каком?
Потому что я маленького роста.
Я понял. А брусья, перекладина, как вот с этим было, Юль?
Да я, в принципе-то, в детстве любила спорт. Я иногда так шучу. У меня такое ощущение, что я просто уже у мамы в животе уже спортом занималась.
Так они все... Слушайте, у мамы в животе они все занимаются. Ножка такая дык-дык-дык. Вот. Вопрос от Армена я перестрою следующим образом. Я понимаю, что у нас передача для родителей, детей с особенностями развития. Но, а вот человеку 20, 30, 40, 50 лет. И он понял, что из физкультуры он, кроме козла, ничего не помнит, и то плохими воспоминаниями. Для него есть надежда. И вот хоть как-то, ну, что-то компенсировать. Понятно, что не о больших достижениях речь, а о том, чтобы выйти из этого. Или он придет, начнет бегать, и его дальше его вместо того, чтобы везти домой, в больницу увезут с сердечным приступом.
Если говорить про наши
кто
возможности...
Кто будет отвечать этой серии знатоков?
Если говорить про возможности нашего фонда проекта и вообще то, что мы делаем, то для нас... как для организатора, не имеет значения, в какой физической форме. Ну, то есть оно имеет значение, но мы принимаем абсолютно любых. Подожди.
Сейчас, Юля, дай Насте.
То есть главное дело было бы желание, если он в 50 лет понял, что все, вот, прожил жизнь и не посвятил даже минуты-две как бы спорту и физическому
развитию. Да ладно, понял, у него одышка в 50 лет.
Ну, ничего страшного, как бы.
Одышкой в 20 лет.
Да, да, такой тоже. Кстати, у нас такой есть. Есть участник, у которого отдышка, ну, правда, не 20, но 30, и есть 70, у кого нет такой отдышки. То есть это, ну, для нас это не важно, если говорить про нас. Если говорить в целом по всей стране, Юля, давай, продолжи, что ты хотела добавить.
Да, я просто к вашему вопросу хотела рассказать пример, да, про надежды нет и в 50 лет, и надежды достигать цели нет. Это абсолютно неправда, и тому примеров в нашем мире очень много. Например, один из известных примеров – это 82-летняя монахиня Мадонна Бадер, которая в свои 82 года уже сделала не одну гонку Ironman. И на сегодняшний день она самая возрастной женщина-айронмен в мире, которая еще там, ее можно легко очень, скажем так, она, как это, даст фору очень многим молодым людям.
Поясни,
это к чему?
Айронмен
– это самая сложная гонка на выносливость в мире, в которой спортсмен без остановки преодолевает 3 этапа, плывет в море 4 километра, потом едет велогонку 180 километров и бежит марафон 42 километра. Начала она этим заниматься во второй половине своих 70-х годов. И поэтому к вопросу 50 – это уже все, значит, это поздно, это невозможно, это все абсолютно не так. Все зависит просто от мотивации человека, да, это очень важно, то есть зачем это ему, для чего, что он хочет изменить. Вот это вот, как мы говорим, вы знаете, я вот тут тоже, кстати, с вами поспорю, вы сказали, что вы не соглашаетесь тем, что сказала Настя по поводу марафона в темноте. Наша жизнь – это действительно марафон в темноте, и только вера помогает двигаться в этой темноте. Без веры это не получится.
Выскользнула из ситуации. Выскользнула, Юля. Значит, дальше. По комментариям идем. Анастасия пишет. Вот не вы, другая, очевидно. Да. А может быть, вы написали, я не знаю.
Нет.
Я любила прыгать через козла, потому что это было очень трудно. А долго не получалось. Теперь, а то, о чем, почему я спросил, что, может, Анастасия, потому что там дальше так долго не получалось, поставила цель, достигла и была счастлива. Я знала, что у меня получится. Ну и вот в связи с этим продолжает Анастасия вопрос к гостям. Преодолением каких трудностей вы лично гордитесь? Я сузить готов немножко эту историю. Преодолением каких трудностей в проекте, в работе с людьми с особенностями развития вы лично могли бы гордиться и гордитесь? Вот это не получалось, и это стало так. Вот это стало возможным. Только не говорите, что весь проект — это большое одно преодоление трудностей.
Ну, я сразу скажу про молодого юношу, да, с ДЦП. Вот у нас был интересный очень опыт. Люди, кто каким-то образом сталкивался с людьми либо детьми с синдромами ДЦП, они как бы знают, что это такое, да, и обычно таким детям, там, либо взрослым, ну, они не могут плавать, для них это самое сложное.
Да.
И у нас был такой опыт, когда мы смогли преодолеть эту, казалось бы, невозможность, мы подготовили молодого человека, мы научили его плавать, и он смог выступить в составе эстафетной команды в триатлоне и проплыть не в бассейне с бортиками, да, и со дном, а в море 750 метров.
Ну, я правильно понимаю, что у него была мотивация? Вот внутреннее, то есть он хотел этого сделать, он хотел добиться.
Да, мотивация была, но при этом было очень много страхов и были сомнения. В том-то и дело, это вот то, о чем Настя говорит, что я в своей жизни тоже с этим сталкивалась. В моменты, когда я не верю в себя, есть люди рядом, кто верит в меня больше, чем я. И это помогает, и я начинаю верить в себя. Вот как бы вот такая вот история.
Сейчас да? Мы вернемся к комментариям, а я спрошу у Алены. Алена, когда ты вот начала заниматься и участвовать в этом проекте, были ли люди, которые говорили, что ты тратишь время на ерунду? Или было понимание среди твоих знакомых, друзей, в общем-то, так?
Не, что? Все-таки круто, ты бегаешь. Нет.
Они потом все тоже пришли.
Да.
Ну и тогда другая сторона. Было ли у тебя что-то такое, что тебе нужно было преодолевать? Или оно, в общем-то, само получилось?
В марафоне в темноте?
Ну да.
Ну, я до сих пор преодолеваю какие-то вещи, я над ними работаю. То есть, ну, например, я там не умею стоять на одной ноге. И я тренирую то, чтобы на ней все-таки стоять. Потому что нужно делать какие-то упражнения, ну, когда нужно именно стоять на одной ноге.
Родители защищают особых детей от физических нагрузок, зачастую желая сделать им добро, как-то сохранить их, предохранить от проблем и так далее, от травм, например. В нашем фрагменте, в том вот репортаже, который сделала Алена, был кусочек, который я вырезал, потому что я понял, что это пойдет только в том случае, если будут комментарии. Потом решил вырезать, я не знал, сможем об этом говорить или нет. Есть комментарии на эту тему, слушательница спрашивает об этом. Ведь действительно возможность получить травму, вероятность получить травму у человека с особенностями развития выше, потому что он может что-то не увидеть, он может что-то не сообразить и так далее. Там был участник, была участница, которая сказала, я восстанавливаюсь после травмы. Вот бывало ли у вас, абсолютно честный вопрос задаю и хочу услышать честный ответ, что вы, как руководители проекта, неправильно просчитывали возможности кого-то из участников, и вот эти ограничения давали о себе знать. Травмы, разочарования, нагрузки, которые больше, чем человек может на себя принять.
Ну, все, что происходит в рамках проекта, мы как бы можем контролировать, да? Все, что происходит вне проекта и вне нашего поля зрения, мы не можем контролировать.
Естественно.
Тут человеческий фактор, поэтому, конечно же, у людей что-то происходит, да? Ребята очень часто подворачивают ногу, ну, вот зимой, например, да? Какие-то такие вещи. Что касается, например, в тренировочном процессе прям вот что-то происходит, ну, чтобы прям до травм таких, что вот сказать, все, после этого он не может заниматься. Нет, я такого, Алена, ты помнишь такое?
Нет, я тоже такое не помню.
Я не знаю, возможно, может быть, кто-то из волонтеров-лидеров это говорил. Ну, они, да, они травмируются.
Бывает. Вот. И это был лидер, да.
Да, да, это был лидер.
А, ну это тогда я знаю, это, собственно, я знаю.
А им можно, да?
Нет, нет. Здесь немножко другой момент. Мы стараемся волонтеров-лидеров привлекать с большей подготовленностью, да, поэтому и они на наших тренировках, на наших, выдают минимальный свой показатель того, что они могут, потому что они приходят для подопечных.
То есть это уже люди, которые каких-то результатов достигли.
Нет, нет,
больших.
Нет, я сейчас объясню. А то, что они делают вне тренировках, мы вообще туда не можем залезть.
То есть там человек получил травму вне
тренировок. Конечно, конечно. Во время тренировок лидер травму получить не то, что исключено, это невозможно.
Тогда хорошо, что мы это урезали, потому что там можно было подумать, что и в фонде.
А, нет, я поняла, про кого говорите. Да, на самом деле, это девушки моей любимой. Я знаю, наш постоянный волонтер. Я неоднократно говорила, что тот образ жизни, который она выбирает, и как она тренируется, естественно, не на тренировках, что она делает, это, конечно, полная катастрофа. Я ее предупреждала не один раз. Вот, и вот буквально там несколько дней назад как раз про это вспомнила. Она сказала, ну вот ты накаркала.
Ну, кстати, тот образ жизни, который мы порой выбираем для себя и для своих детей, образ жизни без спорта, он тоже может быть полной катастрофой. Угу. Это не оборачивается травмой сразу, но оборачивается плохим здоровьем со временем. Максим Извеков пишет об этом. Как говорят, в 50 лет жизнь только начинается. О ваших планах дальнейших и планах расширения вот в смысле работы с детьми, работы с подростками. Ну, давайте все-таки поставим планочку здесь, 18 лет. То есть 18 и младше. Что делается сейчас и с какими категориями детей с особенностями развития? И что вы планируете делать, ну, скажем так, в ближайшее обозримое время?
Ну, самое ближайшее, я повторюсь, это развитие проекта «Я бегу» и помощь еще нескольким детям в приобретении беговых протезов, и чтобы они смогли поучаствовать на, ну, забегах.
Беговой протез – это особый протез, правильно я понимаю?
Да, то есть это прям беговой.
А он очень дорого стоит, просто для тех, кто не в теме.
Дорого стоит, да.
То есть там нужны деньги на то, чтобы это купить.
Да, ну это самая большая, да, затрата. Ну, плюс, естественно, научить ребенка стоять, бежать на этом протезе, если у него не было опыта вообще, или он, например, вообще на протезе не передвигался. И в дальнейшем, конечно, участие в соревнованиях, потому что для дети тоже не поймут, ну, представьте ему сказать, уходи на тренировки там, да?
Что? А зачем?
Зачем, да.
А зачем?
Цель.
О чем мне с
у
этого?
У нас все через цель. Вот сейчас у нас, например, просто быстренько вернусь к марафону в темноте, вот сейчас мы определяем цели на весь год. Каждый участник будет ставить себе максимальную планку, и мы будем к ней идти. То есть, ну, должна быть цель, иначе просто ходить не будут. У детей то же самое, через цель. Вот. Это ближайшие планы развития проекта «Я бегу». Вот. Что касается долгосрочных таких историй, у нас мы хотим сделать акцент на детские дома, на детей и подростков. Вот. И есть еще некоторые мысли по поводу детского спорта. На самом деле, знаете, как, Олег, формируются дальше идеи. Я сама не ожидала, что так будет происходить. Я думала, все будет приходить из моей головы. А приходит все из писем от родителей.
И сейчас... Это так у нас передачи формируются, между прочим, зачастую. Да, да. Вот именно так. Поэтому, друзья, если у вас есть соображения и мысли по поводу следующих выпусков «Ничего особенного», пишите нам также в комментариях в тех группах, где вы нас смотрите и слушаете. И, Настя, я тебя перебил, извини, пожалуйста, дальше.
Вот, в общем, приходят очень интересные письма, естественно, они из регионов в основном, и с просьбами о поддержке, определенной поддержке. И, конечно же, уже видно, ну, то есть наша задача не просто что-то делать, а делать то, что нужно людям, понимаете, да, семьям, детям. Вот, и поскольку сейчас пласт определенного запроса сформировался, наверное, в ближайшем будущем будем именно туда двигаться. Вот, поэтому, ну, очень, знаете, какая проблема?
Пока не знаю.
Люди, вот, пишут, да, родители, они не, во-первых, первое, это они не знают, что у них есть в городе, да, второе, когда они узнают, что есть, нету адаптивной секции, вот, и в-третьих, если они даже находят какую-то секцию, где готов какой-либо тренер взять их просто под свою собственную ответственность, они встречаются с бюрократической нашей системой.
Вот.
То есть это они не могут. То есть такая как бы проблема на проблему и решить. И, то есть все руками разводят. Абсолютно. Ну,
то есть только... вы сейчас, Настя, Юля, вы сейчас не можете дать волшебную процедуру из 5 шагов для родителей, которая гарантированно позволит вот как-то привлечь их ребенка с особенностями развития к занятию спорта, в секции, в кружке, в спортивной школе и так далее. Что вот вы сделаете то-то, придите к тому-то, сошлитесь на то-то, и все получится. Такого нет пока.
Ну, вот прям такого нет. Единственное, что могу порекомендовать, это в любом случае узнавать, что есть в городе, и обращаться к конкретным тренерам. Ну, то есть, а дальше уже все, то есть последовательно решать вопрос. Давайте. Еще могу предложить, ну, написать нам письмо.
Сейчас, да. К вам мы подойдем. Да, давайте хорошо, по шагам разовьем то, что вы сказали уже. Да. Узнать, что есть в городе. Понятно, что это все можно загуглить, заяндексить. А как строить запросы? Что это? Адаптивный спорт, спорт для инвалидов. Как это называется? Просто помогите нашим родителям разобраться с терминами. Вот, чтобы найти правильный ответ, надо ведь правильно задать вопрос. Вот как сформулировать вопрос? У моего ребенка, я не знаю, это ДЦП, или у моего ребенка, мой ребенок с синдромом Дауна, у меня ребенок с аутизмом, я хочу, чтобы он занимался спортом, физической культурой. А что искать-то?
Здесь тоже, на самом деле, однозначный ответ не дам, потому что в каждом регионе по-своему, да, в Москве это проще, можно сказать, как угодно, да, там набрать. Но прежде всего, если есть представительство общества инвалидов, да, ну, либо общества слепых, там, обратиться туда. Вот, но, правда, опять из тех писем, которые приходят,
могут
люди
вот
методом тыка просто. Вот, либо идут, например, в бассейн, да, узнают, вот прям идете в бассейн и узнаете.
Да, и не бойтесь, есть. И не бойтесь, бояться, и не стыдитесь просто... за своего ребенка. Просто идите и узнавайте. Потому что если вы за него будете стыдиться и бояться, то а кто же тогда без страха за него пойдет? Настя с Юлей, что ли? Вы, друзья, родители. Да, извини, опять перебил.
Ну, то есть, да, прежде всего, это должно стать важно родителям. И если они будут за своего ребенка стоять, да, то уже будет что-то получаться. Вот. И просто я сейчас, если скажу, что да, забейте так-то адаптивная физическая культура, там, а это может в этом городе вообще нет такого понятия, специалистов нет, еще, ну, вот, как говорится, куда знаете, вот, первые шаги, да, ФОК, там, не знаю, спорткомплекс, общество инвалидов, соцзащита, вот, куда, как говорится, куда знаете, и дальше они будут, правда, отправлять в следующий этап, но, тем не менее, куда-то можно дойти.
Иногда ребенок сам говорит, там, мам, пап, я хочу вот это попробовать, я хочу вот это, и прям надо туда идти пробовать, потому что мы очень часто встречаемся с тем, что просто действительно... Просто тренеры, либо какие-то секции, спортклубы в частном порядке, как инициатива, они начинают, ну, с такими заниматься, они берут.
Поэтому... Там есть потенциальная проблема. Допустим, мой сын, слабовидящий, хотел попробовать заниматься картингом. Вот. И, в принципе, при определенной подготовленности ему бы, наверное, даже зрения хватило. Но тогда получилось тяжело, он, в общем-то, обломался. И в этом плане есть, конечно, ну, скажем так, чуть-чуть ошибешься, и непонятно, что будет, потому что, ну, действительно многие люди не готовы к встрече с нашими детьми. Как-то можно это смягчить для родителей? Или это просто реальность, с которой надо жить?
Ну, а ваш сын может сейчас пойти заниматься картингом. Знаете, да, незрячие ребята катаются?
Да, сейчас ты уже вот знаешь, тогда еще не знал.
Ну да, ну, развиваются и все, и все, поэтому, ну... В чем вопрос был?
А в чем вопрос? Да, вопрос был в том, можно ли, могут ли родители что-то сделать, чтобы избежать болезненных разочарований.
Можно я скажу?
Вот, а давай. Да.
Ну, просто мне кажется, те, кто не с нами, те нам не подходят. Вот я живу по такому принципу. В том смысле, что вот я родитель такого особого ребенка. И ребенок...
Скажем, допустим.
Допустим, да? Я по правде не родитель, да. Допустим, я родитель. И... Мой ребенок мне говорит, допустим, я хочу заниматься плаванием или карате, ну, всем чем угодно. Я ищу в городе секции по карате там, или по плаванию, ну, по нужному виду спорта. Прихожу к тренеру, смотрю на него, как он себя ведет, как он на меня реагирует. Я говорю ему, что вот у меня у ребенка такие особенности. Вот ребенок хочет, может то и это, помочь нужно в этом. То есть ставить вопрос так.
Не то, активная позиция родителей.
Да? И если тренер делает огромные глаза и видно, ну, вообще неготовность идти на встречу. Ну, вот как раз те, кто не с нами, от тех мы уходим. Да? И я просто ухожу и иду к следующему. Без ребенка. Пока не найду того, который скажет, да, я верю в вашего ребенка, я знаю, что... Ну, может быть, у меня нет опыта, я не знаю как, но мы будем пробовать, и у нас все, ну, что-то получится.
Алена, лет через 10 мы дадим тебе послушать эту запись, хорошо?
Я думаю, раньше.
А я еще хотела сказать такую штуку, что когда я в Новосибирске жила у себя, я в какой-то момент сказала, ну все, не могу, хочу спортом заниматься. И меня мама просто привела на экваэробику, например. То есть вот куда она ходила? К своему тренеру и говорит, вот у меня дочь, вот можно мы будем вместе? И тренер, да, без проблем, все. И я какое-то время, несколько месяцев, ну потом просто нагрузки были большие по учебе, занималась с большим удовольствием там. То есть это все реально, просто нужно приходить и включаться.
Господь создал человека как тело, душу и дух. И то, и другое, и третье могут прославлять его, Бога. Даже если у человека есть ограничения или особенности в развитии. То, о чем мы сегодня говорили, это, конечно, и про мышцы, и про дыхалку, но не только и не столько про них. Это про то, чтобы достигать того, что в нас заложено. Анастасия Плетминцева, Юлия Толкачева, Алена Зирко. Спасибо вам огромное. Спасибо, друзья.
Спасибо большое.
Ничего особенного. Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всем пока. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.